Здравствуйте, сегодня четверг, 15 декабря, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Как быстро могут быть поставлены на боевое дежурство в Украине американские системы ПВО «Патриот» в случае, если они будут переданы в ВСУ? Может ли Россия использовать для производства ракет чипы, используемые в бытовых приборах? Власти Испании задержали россиянку, подозреваемую в отмывании бюджетных средств, о хищении которых заявлял аудитор фонда «Hermitage» Сергей Магнитский. Также сегодня.
Что бы ни пытались сделать со мной мои обвинители, как бы ни пытались втоптать меня в грязь, унизить, поместить в самые нечеловеческие условия, я вынесу из этого опыта самое светлое, невероятное и прекрасное. В этом и содержится суть бытия художника.
В Петербурге начался суд по делу Александры Скочеленко, которой грозят 10 лет колонии за антивоенные ценники, разложенные в магазине «Перекресток». Российские войска продолжили сегодня обстреливать Херсонскую область. В самом Херсоне повреждено здание городской администрации. В Харькове при обстреле поврежден инфраструктурный объект. Власти так называемой ДНР сообщают о 5 погибших и 5 раненых в результате обстрела центра Донецка. Проверить эти данные в условиях войны не представляется возможным. В так называемой ДНР решено не устанавливать в целях безопасности на центральной площади имени Ленина в Донецке новогоднюю елку. Как я уже упомянул вчера, по данным телекомпании CNN и агентства Reuters, в Соединенных Штатах заканчивается подготовка соглашения о передаче вооруженным силам Украины систем ПВО «Патриот». Если соглашение будет реализовано, то Украина получит самые эффективные на сегодняшний день системы ПВО. При этом военный аналитик украинского портала Defense Express Иван Киричевский отмечает, что на боевое дежурство системы «Патриот» смогут встать только через несколько месяцев. Вот его аргументы.
На подготовку только операторов, на которых, собственно, должны будут нажимать кнопочки, понадобится в лучшем случае месяца три. Это с поправкой на то, что как бы наши военные показали умение осваивать западное вооружение в более краткие сроки, чем нужно там по штату. Потому что на Патриот оператора нужно готовить там 6-9 месяцев. Там это в сюжете, который как бы был перед включением, указывалось, что мол, Польша получила свои первые установки Патриот спустя 4 года ожидания. Но здесь нужно добавить, там еще 2 года понадобится на постановку на боевое дежурство. И это при том, что Польша буквально землю грызет, чтобы ускорить процесс. Например, Польша даже освоила производство некоторых там элементов комплекса «Патриот» для себя. Польша отправила учиться в США инженеров обслуживать эти комплексы еще до того, как они были физически изготовлены. Польша уже строит необходимую инфраструктуру для этих систем и все равно раньше, чем через 2 года не справится. Получается, что такая вот задержка в 10 месяцев с принятием решения по «Патриоту», ну, она тянет вот строй этих комплексов, ну, и как минимум еще на 3-4 месяца. Это при том, что, судя по всему, первая батарея сюда еще нам уже может приехать, а процессы там обучения инженеров, постройки логистики и прочего будут еще продолжаться. Почему Германия не рискнула передавать свои комплексы «Патриот»? Ну, потому что, получается, Германия после прилета ракеты пешеводу, по сути, активировала 5-ю статью НАТО. Одна страна-член НАТО присылает своих военнослужащих для защиты другого члена НАТО. Получается, что когда Польша поставила вопрос, давайте мы военнослужащих НАТО отправим на территорию Украины, точнее, одной из стран НАТО, здесь как бы и возникли политические разногласия. Там даже если смотреть практику по ранее поставленным вооружениям, например, «Хаймарс» или «Гаубица М777», получается, американские специалисты даже не рискуют заезжать сюда, чтобы ремонтировать такие вооружения. И все какие-то там консультации, ремонты происходят уже на территории Польши, например, или других сопредельных стран. Конкретно место по соображениям безопасности не раскрывается. Поэтому и ждать американских операторов, которые вместо наших военных будут нажимать на кнопочки и сбивать ракеты, но, к сожалению, тоже не приходится. Месяца через 3. То это самый краткий срок, который нужен будет для подготовки операторов. Даже если предположить, что операторов уже начали готовить, даже время для отработки логистики, там, доставки ракет, комплектующих и прочего, все равно займет приблизительно такое же самое время. Здесь даже как бы по Хаймарсам именно такой тайминг и был. Даже если брать задачу просто прикрыть города-миллионники, нужно минимум 20 батарей, которые считаются Fire Unit. И это просто несметное количество ресурсов, где-то 20 миллиардов долларов, если брать экспортную стоимость этого контракта. Получается, нам на 25 миллиардов долларов США в этом году помогло, и у нас как бы 25 миллиардов долларов – это собственный военный бюджет Украины. Поэтому здесь можно даже предположить так, что нам не дадут Патриоты достаточном количестве, чтобы прикрыть стратегические объекты. Возможно, Патриоты нам дадут только для прикрытия аэродрома, на которых в перспективе поставят западные истребители, например, F-16. Потому что, если так вот посмотреть цепочку событий, но здесь как раз и получается, что, скорее всего, Патриоты – это не сама цель просто усилить наше ПВО, а Патриоты – это этап подготовки к тому, чтобы передать нам западные истребители, тем более, что по западной доктрине Патриоты, они не должны стоять везде, чтобы прикрыть все. Патриоты должны прикрывать в первую очередь аэродромы с тактической авиацией, которая, в свою очередь, обеспечивает или ПВО, или поражение наземных войск противника.
Это было мнение украинского военного аналитика, сотрудника портала Defense Express Ивана Киричевского. После начала полномасштабной агрессии России против Украины зафиксирован рекордный рост закупок в странах Европы и Азии бытовых приборов такими государствами, как Армения и Казахстан. При этом значительная часть этих приборов или запчастей к ним потом переправляется в Россию, с которой производители этих товаров не хотят иметь дело из-за введенных против России санкций. Эксперты предполагают, что чипы и микросхемы из этих приборов Россия использует для производства ракет и других видов вооружения. Действительно ли чип или микросхема из утюга или стиральной машины могут стать частью ракеты? Вот как на этот вопрос отвечает Михаил Климарев, исполнительный директор Общества защиты интернета.
Ну, почему нет? Я думаю, что это вполне себе вероятные такие вещи. Надо понимать, да, что те микросхемы, которые используются в военной технике, они на самом деле не самые передовые, не самые лучшие. Никто не будет использовать какой-то сверхсложный чип, который как бы, ну, в силу своей сложности он менее надежный. Да? То есть главное отличие военных, ну, вообще авиационной какой-то электроники, заключается в том, что это сверхнадежные чипы, и они на самом деле вполне себе могут использоваться в каких-то бытовых приборах, которые работают в не очень хороших условиях. Те же стиральные машинки, возможно. Мы это точно не знаем, какие там чипы используются и конкретные модели каких-то стиралок. И, возможно, какое-то действительно такое оборудование, которое используется, ну, где-то вне помещения, так назовем. Мы знаем только то, что пытаются ввести чипы, которые запрещены к ввозу, да, то есть микросхемы двойного назначения или прямые, да, военные какие-то технологии, они просто запрещены с возможными санкциями как Евросоюза, США, других стран, третьих стран каких-то, Японии, Австралии и так далее. Ну вот на них спрос как бы появляется, потому что в России хотят делать больше ракет, больше танков, там что они там еще делают. И для них, естественно, эта электроника нужна. Те каналы, которые раньше работали, те каналы, через которые покупались раньше эти комплектующие, они теперь перекрыты. Ну и, соответственно, вот мы видим просто то, что на самом деле эти санкции работают. Ну, раз их тем более ловят вот этих, да, людей, которые пытаются заниматься контрабандой. Ну, микросхемы, вы сами знаете, да, что это очень небольшой такой по объему товар, который можно там унести в сумке. Ну, там условно вот, там называлась сумма, ну, порядка 600 с чем-то там тысяч долларов. Возможно, это на самом деле не очень большая партия, которую можно унести буквально в сумке. И вполне себе провести ее, да, в Россию каким-то вот таким вот серым, как вы говорите, способом, ну, контрабандой на самом деле. Вполне вероятно, что это можно делать, и скорее всего это делается через третьи страны, хотя, возможно, это проводится и какими-то другими способами, там, не знаю, возможно, эти микросхемы складываются где-то, не знаю, внутри ноутбуков или еще как-то это возможно сделать, конечно. Но относительно объема, да он большой там и не нужен, ну, условно, там, 100 чипов, и вы сможете изготовить те же там 40-50 ракет, на которые сейчас способна российская промышленность, но, опять же, где-то в прессе я слышал такую информацию, что в России сейчас производится порядка там 50-40 ракет в месяц. И, соответственно, для этих 50-40 ракет не так много этих комплектующих и надо уникальных. Нет, на самом деле в России производятся микросхемы. Есть несколько предприятий, которые, ну, действительно производят. Одно, там, самое крупнейшее – это Микрон из Зеленограда. Там есть оборудование, они производят чипы, ну, например, для российских паспортов, они производят чипы для банковских карт и для карт метро. Другое дело, что вообще сейчас нет ни одной страны, в которой бы существовал полный цикл для производства микросхем, современных микросхем, так назовем это. Те предприятия, которые у всех на слуху, их там буквально 3-4, наверное, можно перечислить, которые умеют делать передовые чипы там, на 5-нанометровых процессорах. Это TSMC на Тайване, это Intel из США и Samsung из Южной Кореи. Ну, еще там ряд предприятий, которые тоже могут производить какие-то такие чипы передовые, да. Но для военной техники, опять же, я повторюсь, там не нужны передовые чипы, там нужны чипы надежные, которые могут, в общем-то, производить и другие компании. Но даже такие компании, они не существуют как-то сами по себе. Дело в том, что производство микросхем – это очень сложные процессы, в которые интегрированы очень много стран, очень много научных производственных организаций. И там вы даже не подумаете, да, какие вещи необходимы для полноценной работы фабрики. Ну, например, когда началась война в Украине, там все узнали, что в Мариуполе существовало предприятие, которое являлось там ведущим предприятием по поставке неона для той же TSMC на Тайване. И там действительно возникали перерывы в этих процессах, потому что, ну, не успевали поставлять вот этот газ, который там необходим. И таких вещей на самом деле много, там от пластин кремниевых, которые на особо чистом кремнии производятся, до каких-то реактивов или программного обеспечения. Есть единственное предприятие в мире, которое умеет делать как раз оборудование для изготовления чипов, оно находится, ну, зарегистрировано, скажем так, оно зарегистрировано в Нидерландах, это компания ASML, и она единственная в мире умеет делать передовые приборы для того, чтобы изготавливать эти микросхемы. Больше никто не умеет. И, наверное, вторая эта компания, есть на самом деле Тошиба, по-моему, японская, тоже умеет что-то подобное делать, но они конкурентную борьбу проиграли. И как-то повторить путь ASML, наверное, уже ни одно предприятие в мире не сможет, потому что там сосредоточено 30 лет работы, перед тем, как они стали такой передовой компанией, 30 лет работы множества, огромного числа ведущих специалистов в какой-то своей узкой специальности.
Мнение исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 15 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня в Петербурге состоялось первое заседание суда по делу художницы и общественной активистки Саши Скочеленко, которая обвиняется в распространении так называемых фейков о российской армии за то, что она в магазине «Перекресток» наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра российскими военными и о гибели там мирных жителей. Известно, что уголовное дело было возбуждено после доноса петербургской пенсионерки, увидевшей эти стикеры. Скочеленко находится в следственном изоляторе с 13 апреля. Недавно срок ее пребывания под стражей был продлен до мая будущего года. Полицейские привели Сашу Скочеленко в зал суда в наручниках. В поддержку Скочеленко издание «Медуза» опубликовало отрывки из ее писем из тюрьмы, которые зачитали известные российские журналисты, писатели и артисты. Вот отрывок, который прочитала актриса Ксения Рапопорт.
Что бы ни пытались сделать со мной мои обвинители, как бы ни пытались втоптать меня в грязь, унизить, поместить в самые нечеловеческие условия, я вынесу из этого опыта самое светлое, невероятное и прекрасное. В этом и содержится суть бытия художника. То, что происходит со мной, есть животрепещущий документ нашей эпохи, и я уже начала рисовать книгу о том, что происходит со мной. За мою поимку мои обвинители получат какую-то жалкую премию. А я получу бессмертие, а также довольно уникальный опыт тюрьмы и следствия, о которых я смогу поведать всему миру в ярких красках и подробностях. У моих обвинителей есть власть и деньги, а я имею неизмеримо больше – доброту, эмпатию, реальную любовь и огромную поддержку людей со всего мира, способность передавать действительность в образах и метафорах, которые оседают в умах людей. Многогранные и сложные человеческие истории, с которыми я соприкоснулась в тюрьме, это неизмеримый вклад в мою копилку творческого опыта.
Это был отрывок одного из писем, которые передала из тюрьмы художница и активистка Саша Скочеленко. Его зачитала актриса Ксения Рапопорт. Тем временем депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины, в том случае, если они были совершены ради, цитата, «защиты интересов России». В пояснительной записке к законопроекту указано, что что закон будет касаться действий в так называемых ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях до 30 сентября этого года, то есть на территориях, об аннексии которых 30 сентября объявила Россия. Какие именно уголовные преступления должны трактоваться как совершенные в интересах России, в документах не указано. Авторы законопроекта – член Совета Федерации России Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Мой собеседник – адвокат-правозащитник Иван Павлов. Понятно, что, в общем-то, подробности законопроекта еще неизвестны, хотя он принят в первом чтении. Но вообще вот сама по себе идея не наказывать за преступление – это не оксюморон какой-то? Ведь если преступление, то надо наказывать. Если какой-то поступок совершен, как пишут авторы закона, в интересах России, то получается, что это не преступление. Вообще мы тут можем говорить в правовых понятиях?
Да, мне тоже представляется странным слышать, тем более от лиц, у которых степень, ученая степень в юриспруденции, такого рода инициативы выглядят действительно странным. Потому что придумывать какой-то новый, совершенно новый велосипед, который вряд ли будет ездить, хотя, в общем, ясно, что смотря кто на нем будет кататься. Потому что в праве уже давно есть такие понятия, как, например, крайняя необходимость или необходимая оборона. То есть те понятия, которые используются для устранения уголовной ответственности. И здесь, в этом законопроекте, вводится еще одно такое обстоятельство – деяние, направленное в интересах России или в интересах вот этих вот новых территорий. Как оно будет применяться на практике при его таком вот достаточно расплывчатом формулировании, можно представить себе, что плохие по формулировкам законы на практике применяются еще хуже. Поэтому мне кажется, что здесь действительно вот этот новый велосипед был придуман, ну, для того, чтобы иметь возможность в таком как бы упрощенном порядке обеспечивать прекращение уголовных дел или невозбуждение этих дел, даже если там есть признаки. И все равно у нас уголовное право давно используется как инструмент политической такой расправы. И вот здесь, мне кажется, они просто превзошли все ожидания, когда предложили руководствоваться исключительно какими-то политическими понятиями, политическими категориями в уголовном процессе. Суды, думаю, к этому готовы уже, потому что уже и раньше-то, в общем, в наших судах, я имею в виду в российских судах, принцип политической целесообразности доминировал над остальными принципами уголовного судопроизводства, даже когда этот принцип не был закреплен в УПК. Но вот сейчас мы видим, что отдельным законом этот принцип как раз введен в уголовный процесс.
Но опять же, с точки зрения российского права, я понимаю, что практически никто за пределами России не признает аннексию вот этих территорий ДНР, ЛНР и еще двух оккупированных украинских регионов, но все-таки вот это территориальное ограничение действия вот этого предполагаемого закона, оно лежит в правовом поле? Такое возможно в России?
В моем представлении такого закона вообще быть не может, потому что единственным законом, который может регулировать правоотношения в сфере ведения уголовных дел, уголовного процесса, это уголовно-процессуальный кодекс. Никакие другие законы не могут регулировать здесь правоотношения. И здесь вводится совершенно отдельный закон, без изменений в УПК. Но это нарушает даже тот же принцип равенства, да? Когда на одной территории одно будет, на другой территории другое. Это что ж тогда? Это нарушение принципа равенства всех перед законом и судом, который пока еще действует, пусть даже в измененной, но в Конституции, годовщину принятия которой мы недавно отмечали.
Моим собеседником был адвокат-правозащитник Иван Павлов. Вы слушаете «Время свободы». Правоохранительные органы Испании опубликовали предварительные результаты расследования дела об отмывании в Испании путем вложения в недвижимость части денег, хищение которых из российского бюджета обнаружил в свое время адвокат-аудитор фонда «Хермитаж» Сергей Магницкий. Позже он был арестован по надуманному обвинению и умер при невыясненных обстоятельствах в следственном изоляторе, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Речь идет о расследовании, которое испанские правоохранители вели более 2 лет. Как выяснилось, российские коррупционеры перевели в Испанию как минимум 25 миллионов евро из похищенной ими суммы в 230 миллионов, уплаченной в 2006 году в качестве налога в российский бюджет фирмами международного финансиста Уильяма Браудера. Именно Магнитский, работавший с Браудером, обнаружил и придал гласности факт хищения денег. После этого адвокат был арестован и погиб в московской тюрьме в 2009 году. Как утверждает испанская сторона, на похищенные средства гражданами России было приобретено в разных регионах страны 75 объектов недвижимости. Сейчас на эту собственность наложен арест. На острове Тенерифе задержана проходящая по делу гражданка России, фамилия которой не приводится. У нее изъято 30 тысяч евро наличными и драгоценности. Наложен арест на ее 19 банковских счетов, 3 объекта недвижимости и 2 дорогостоящих автомобиля. Силовые структуры отмечают также, что к расследованию были привлечены сотрудники Европола. Большая работа была проведена в банковских учреждениях, где были изучены порядка 1000 счетов на предмет причастности к коррупционным схемам. Подверглась расследованию и деятельность некоторых испанских агентств недвижимости, через которые россияне приобретали жилье. Был допрошен в качестве свидетеля и Уильям Браудер. Кстати, именно он инициировал расследование в Испании, предоставил следствию разного рода документы. Между тем, Браудер, которого в 2013 году в России заочно приговорили к 9 годам колонии, якобы за неуплату налогов, продолжает искать справедливость. Он утверждает, что российское правосудие не наказало должным образом виновных в убийстве его адвоката высокопоставленных чиновников. В 2012 году в США по инициативе Браудера был принят закон, носящий имя Магнитского. Он предусматривает международные санкции против лиц, нарушающих права человека или причастных к коррупции. Уильям Браудер.
Должен пояснить, что проект закона Магнитского я лично внес в Конгресс США после того, как мой адвокат Сергей Магнитский был подвергнут пыткам и убит в русской тюрьме за то, что разоблачил преступления режима Путина. Я изложил свои доводы в Вашингтоне, предложив, чтобы Соединенные Штаты заморозили активы и запретили въезд на свою территорию людям, виновным в смерти Магнитского, и тем, кто совершает аналогичное преступление в любой точке мира. Таким образом, и был принят закон Магнитского. Правительство США постоянно пополняет список лиц, подпадающих под этот закон. Я надеюсь, что это надежный механизм наказания должностных лиц, от деяний которых страдают люди. Закон Магнитского применяется к 2 категориям преступников. Во-первых, к тем, кто грубо нарушает права человека, причастен к пыткам, убийствам и другим подобным преступлениям. Во-вторых, он применим к коррупционерам или людям, получающим финансовую выгоду от нарушения прав человека. Таким образом, попадающие в список Магнитского люди совершили преступление особой тяжести.
По данным следствия, похищенные деньги российские коррупционеры вначале прокручивали через финансовые структуры разных стран. Речь идет, в частности, о банках Эстонии, Молдовы, Украины, Латвии и Белиза. В Испании, после странствия по разным банкам, эти деньги приходили подставным частным лицам, россиянам, проживающим здесь постоянно и имеющим легальные банковские счета, а также юридическим лицам, компаниям, специально созданным для отмывания российских денег и не занимающимся какой-либо иной деятельностью. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий 6-летний срок заключения по приговору Тбилисского суда, прекратил вчера вечером голодовку 3 часа спустя после ее объявления, сославшись на просьбу нескольких депутатов Европейского парламента. Они обещали Саакашвили предпринять дипломатические усилия, чтобы все-таки добиться его перевода в зарубежную клинику для лечения. Пока все попытки адвокатов Саакашвили сделать это были безуспешными. Из Тбилиси передает Георгий Кабаландзе.
Заявление о прекращении голодовки один из адвокатов Михаила Саакашвили зачитал всего несколько часов спустя после того, как другой адвокат сообщил журналистам о решении экс-президента отказаться от приема пищи в знак протеста против нарушения его фундаментального права об участии в собственном судебном процессе, хотя бы методом прямого видеовключения из клиники «Вивамеди», где бывший глава государства проходит курс лечения от ментальных заболеваний с мая текущего года. Департамент исполнения наказаний Минюста пока никак внятно не объяснил, почему же заключенному отказано в прямом включении. Ведомство ссылается на отсутствие технических средств, хотя для включения достаточно смартфона средней руки. Накануне Европейский парламент специальной резолюции потребовал перевести Михаила Саакашвили в Европейскую клинику для лечения, исходя из гуманитарных соображений. И как бы в ответ... Минюст распространил кадры камеры наблюдения из спецпалаты клиники Вивамеды, которые, по мнению министра Рати Брегадзе, свидетельствуют о том, что Михаил Саакашвили вовсе не болен, а лишь симулирует болезнь. Видео в любом случае оставляет ужасное впечатление. На них видно, как бывший верховный главнокомандующий конфликтует с медсестрами и врачами, разбивает медицинскую аппаратуру, выбрасывает из палаты в прихожую различные предметы и кричит, видео без звука, скатывается в истерике с больничной койки на пол и так далее. Адвокат Шалва Хачапуридзе уже обвинил власти в нарушении неприкосновенности личной жизни подсудимого и подал иск в специальный следственный департамент, но, судя по всему, власти Грузии готовы использовать все возможности, чтобы убедить как грузинское, так и международное сообщество в главном. Михаил Саакашвили лишь симулирует болезнь, при этом занимается так называемым самовредительством и якобы саботирует указания врачей, а значит, нет необходимости в его дальнейшем лечении, тем более за рубежом. Политолог Гела Васадзе сказал в беседе со мной, что президент США Джо Байден, по его мнению, единственный человек, который может преодолеть страх грузинских властей перед Владимиром Путиным и освободить Саакашвили.
Кто может помочь Саакашвили в этой ситуации? Я думаю, единственный человек, который может реально помочь, это Джо Байден, не потому, что для Соединенных Штатов это представляет такой важный интерес, а просто элементарно потому, что Джо Байден называл себя личным другом Саакашвили. Это было и до того, как он стал президентом, и до того, как он стал даже вице-президентом. В 2008 году он серьезно поддержал Грузию вместе с сенатором Джоном Маккейном. Мы прекрасно знаем, как бы себя вел Джон Маккейн. Но так или иначе, именно Джо Байден может стать решающим аргументом, который позволит нашим властям не подставляться и преодолеть страх Владимира Путина. А Путин – это единственный, который хочет физически ответить Саакашвили.
Уверен Гела Васадзе. По заявлению адвокатов, президент Польши готов немедленно прислать свой президентский самолет для переправки Михаила Саакашвили в знаменитую берлинскую клинику Шарите. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».